Мы читаем в книге «Зоар народу» 230 пункт «Ваикра» «Воды Ноха». Вопросы можно задавать в интернет-сайте «КАП-ТВ». Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
«Зоар Лаам»,
глава «Ваикра», 230 пункт «Воды Ноха».
Мы читаем «Зоар» для того, чтобы удостоиться света, возвращающего к источнику. Это тот результат, которого мы хотим от Торы, потому что Тора в конечном счете приходит к человеку тогда, когда он чувствует, что его жизнь, этот мир, становятся тесными для него, что они малы ему. Он начинает задаваться вопросом, каков смысл моей жизни. И с этого момента и далее ему требуется ответ, которого он не находит в этом мире. И зачем это тогда? И мы видим, что наше поколение уже застряло на этом вопросе. Несмотря на то, что в течение истории многие задавались этим вопросом и пытались ответить на него, и не смогли. И решение, как говорят каббалисты, это «приди и увидь, что добр Творец». Потому что хиссарон, который у нас раскрывается после того, как мы заканчиваем свое земное развитие в течение всех кругооборотов, поколений, тысяч лет развития, мы приходим к новому хиссарону, который к этому миру отношения не имеет. Он не имеет отношения к человеку этого мира. Мы не можем найти в этом мире наполнение для этого хиссарона. Этот хиссарон приходит из более высокого уровня, с уровня «Адам», от слова «Эдаме», «уподоблюсь Творцу». Это нехватка подобия Творцу. Поэтому наполнить этот хиссарон можно только с помощью высшего света. Поэтому есть стремление, есть ощущение пустоты в человеке, которое вдруг приходит к нему. Но как наполнить его, я не знаю. Можно сделать это только с помощью того самого света, который производит на человека два действия. Первое — это то, что тот хиссарон, который находится в человеке, который вдруг раскрывается вопросом, в чем смысл в моей жизни, вопрос, на который не найти ответа в этом мире. Этот хиссарон свет поднимает на более высокий уровень, на уровень Творца. И после того, как поднимает его, он его наполняет. Итак, мы различаем в высшем свете два действия. Тот подъем, который он делает вместе с желанием получать, которое он поднимает, это значит отдача ради отдачи, подъем, который называется работа выше знания, когда человек очищает свои килим. А второе действие уже на том уровне, на который поднялся человек, там он наполняет свой килим, что называется получением ради отдачи. Оба этих действия приходят от света, и как нам в нашем мире вызвать на себя действие этого света, об этом сказано. Создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему. То желание, что раскрывается в нас, то желание высшей ступени, которое пробуждается в нас, мы начинаем чувствовать, что наша природа, наше желание получать, оно зло. И тогда, чтобы превратить его в добро, если человек действительно хочет сделать это, есть средство, которое называется Тора, снадобье. Моя природа заключается в том, что я полностью все делаю ради себя. Это любовь к себе. И только так я действую, думаю, чувствую. И весь я организован вокруг этого. А божественная природа, природа Творца, это отдавать любовь к ближнему. Если человек определяет, что его природа зла, потому что она заключается в любви к себе, а высшая природа Творца, она хороша, потому что она направлена на отдачу, и он понимает, что это так, несмотря на то, что сам с этим не согласен, находясь еще в своей природе получения ради себя. Но если он слышит это и понимает, что нет выхода, что он обязан стремиться к истине, он прилагает усилия к тому, чтобы высший свет воздействовал на него. Он входит в группу. Он в соответствии с этим объединяется с людьми, которые сами не очень-то этого хотят. Конечно же, у каждого есть только одно желание — наполнить себя. Но они понимают, что есть истина. У них нет другого выхода. Они пока что не понимают, что это есть добро, но они готовы принять эти вещи выше знания. Сначала невольно, а потом по желанию. И так он включается в группу, состоящую из таких же людей, как он, где все играют, как будто бы любят товарищей. И это как будто достаточно. Как дети в нашем мире развиваются с помощью вещей несерьезных, точно так же мы в нашей такой вот несерьезной работе все равно развиваемся и вызываем на себя этот свет издалека. Он не может проявиться в нас, потому что мы ему не соответствуем. Пока что нет подобия формы, свойств. Но есть некоторое общее соответствие по умолчанию. И в соответствии с этим свет воздействует на нас и продвигает нас куда? К пониманию того, чтобы я как можно больше чувствовал, что я действительно зло, что я действительно нахожусь в любви к себе, и это зло, а отдача, любовь к ближнему, будет называться для меня добром. И чем больше я это буду понимать, чем больше я буду это воспринимать, тем больше я буду вкладывать в группу и буду готов платить, как сказано, «Купи себе, товарищи». Я буду покупать их, я буду готов заплатить им для того, чтобы они давали мне важность любви к ближнему. Я даю им все, что, на что я способен, находясь в своей природе получения ради себя, с тем намерением, чтобы они воздействовали на меня, отдавали мне важность любви к ближнему. И это воздействует на меня. Они производят на меня такое впечатление. И в конечном счете я прихожу к продвижению в этом направлении. И вместе с этим в группе мы еще работаем над тем, чтобы создать себе рава. Почему относительно товарища написано «купи себе товарища»? Потому что тут можно дать что-то взамен. Я также должен проверить. Когда я что-то покупаю, я всегда проверяю. И в этом случае, соединиться мне с этим товарищем или нет. Есть такие люди, которые не могут быть моими товарищами на этом пути. Я проверяю их. И только тех, кто действительно руководствуется той же самой целью, в соответствии с моим разумением, я присоединяю их к себе, к своей группе. И поэтому это, значит, это называется «купи себе товарища». А «сотвори себе рава» — это действие, которое называется «выше знания». Там, где я не могу выяснить в разуме, что хорошо и что плохо, что выбрать это или это, там, куда не достает мой разум. И мне говорят каббалисты: ты выбирай действие. Что это значит? Очень просто. Как дурак. Как глупец, как младенец. Что значит «сотвори себе раба», «создай себе раба»? Творец велик. он рав. Пусть он будет велик в твоих глазах. Хоть он сам по себе и не велик. Но ты сделаешь его таким. Это значит, что ты работаешь верой выше знания. Когда ты занимаешься в группе, ты занимаешься распространением, заповедями, учебой, все, что у тебя есть, все, что у нас есть на этом пути, относительно Творца ты действуешь, как будто бы Он все. Нет никого, кроме Него, добр и творит добро. Несмотря на то, что ни то и ни другое ты выяснить не можешь, но ты принимаешь на себя то, что это так. Почему? Потому. Это называется вера выше знания. И когда ты относишься к этому таким образом, ты начинаешь, опять же, с помощью света, возвращающего к источнику, ты начинаешь обретать килим относительно Творца тоже. И ты вдруг начинаешь ощущать его важность. Ты уже не можешь пренебрегать, ты уже можешь ценить это, ты уже лучше, острее, яснее понимаешь эту действительность. Что это за действительность, которую ты называешь Творцом, Равом? И так человек продвигается. Главное в нашей работе это вызвать свет, возвращающий к источнику, чтобы он помог нам и в том, чтобы купить себе товарища, и в том, чтобы сделать себе рава. И тут также есть момент, что каждого нужно оправдывать. Это в Пиркей Авот сказано, в том же, в той же главе. Вопрос. Дело в том, что каждый человек может прийти к той же ситуации, к тому же состоянию. Ты должен отдавать им, ты должен заботиться о них, чтобы все они были в одном союзе. Потому что этим ты наслаждаешь Творца. И самый большой источник света, возвращающего к источнику, это книга Зоар. И мы хотим с ее помощью, чтобы сделать так, чтобы все наши отношения относительно группы, относительно общей души, относительно Творца и всего человечества, чтобы мы правильно объединились с помощью этого света, и он поставил бы нас туда, где мы должны находиться.
Итак, 230-й пункт «Воды Ноаха». «Ибо воды Ноаха — это у меня, как клялся я, что не пройдут более воды Ноаха на земле». Сказано, «Воды потопа были на земле». И сказано, «И не будет вновь истреблена всякая плоть водами потопа». Ведь говорится «воды потопа», а не «воды Ноаха». А здесь сказано, ибо воды Ноаха. Кроме того, сказано, это Зот. У меня. Надо было сказать, они у меня. 231. Однако, когда праведники многочисленны в мире, Творец радуется и восславляется ими.
Мы говорим о праведниках, грешниках, животные, птицы, горы, моря. Неважно. Вся действительность находится в человеке. Наши силы, наши желания рисуют нам эту реальность как неживое животное, растительную и человеческую природу. Но это наши душевные силы. И те самые силы, через которые мы видим, или которые мы видим на нашем экране, масахе, та форма мира, если они будут вместо того, чтобы быть настроенными ради себя, будут настроены ради отдачи, мы увидим форму духовного мира. Это разница между двумя мирами. В материальном мире человек видит. Человек видит его из желания получать, а из желания отдавать, он видит мир духовный. Еще раз.
Однако, когда многочисленные праведники в мире, Творец радуется, восхваляется ими.
То есть в человеке есть уже исправленные на дачу желания, они называются праведниками, и в соответствии с этим Творец больше любит человека. Несмотря на то, что он любит всех, он относится к нему уже иначе, по мере уподобления его свойств.
Когда праведник появляется в мире и пребывает в нем, он якобы несет мир миру, то есть Малху.
То есть свойство праведника, истина, отдача, справедливость, девять первых сферот, конечно же, Малхут в таком случае исправится и наполнится ради отдачи.
И весь мир благословляется благодаря ему, и он приносит мир в высшем объединении. Как сказано, если будет он держаться твердыни моей, установит мир для меня, мир установит для меня. Два вида мира рассматриваются здесь. Установит мир для меня, когда в нем пребывает Захар и Нуква, Зерампин и Малхут. Мир установит для меня, когда благословляются праотцы Хагат Зерампина. 232. В чем различие между «мир установит для меня» и «установит мир для меня»? Когда благословляются праотцы, говорится, «мир установит для меня», поскольку мир предваряется всему, то есть он важнее всего. И мир поэтому произносится в начале. «Мир установит для меня». Установит мир для меня, а здесь не предваряет всему мир, ибо сначала устранить змея, находящегося в нукве, Малхут, а затем придет Зер-Анпин, чтобы пребывать вместо него, с Малхут. И поэтому предваряется, установит, чтобы установилось исправление по устранению змея, а затем мир между Зеранпином и Малхут. 233. В то время, когда праведник находится в мире, суды не пробуждаются, не властвуют в мире, поскольку человек праведный является знаком в мире. Есод, который называется знак, Творец желает ненаглядного своего, и мир существует ради него.
Опять же, мир — это внутреннее состояние человека, и самое желаемое — это то, когда властвует свойство Есод. Есод — это не Малхут, это средняя линия, которая присоединяется Малхут, и тогда с помощью правой линии происходит выяснение, сколько мы можем взять от левой линии, от всего общего желания получать, и тот участок, часть желания получать, которая может быть использована ради отдачи, она называется Есод.
Цадик Есод Олам.
Поэтому сказано, праведник Есод — основа мира, потому что Есод, цадик — это часть, которая работает ради отдачи, и он является основой, Есод — основой мира, то есть относительно Малхут.
234. В то время, когда сыновья Израиля совершают прегрешение перед Творцом, то есть тем праведником, который найдется в мире, говорит Творец для того, чтобы тот попросил проявить милосердие к миру и примирить его с ним.
Что это значит? Что люди должны что-то Творцу. Это значит, что в нас, если мы успеваем исправлять те решимот, которые в нас проявляются, и продвигаться вместе с ними ради отдачи, то, конечно, это хорошо, мы называемся тогда праведниками. Если мы не успеваем исправлять эти решимот, мы опаздываем за их проявлением в нас на этом пути, тогда мы называемся грешниками. В таком случае есть исправление, просить милости, молиться. Есть различные действия, с помощью которых получаешь силу и призываешь свет, чтобы, тем не менее, прийти к исправлению и примирить Творца.
Что делает Творец? Начинает говорить с ним о грешниках мира, обещает доставить благо ему одному, а всех уничтожить.
Это мы видим на примере Моше. Было много случаев, когда мы читаем из Писания, когда Творец говорит: «Я их убью, я их всех порежу, я их просто отменю, а из тебя я снова сделаю великий народ, ты праведник, ты мой, а все остальные нет». Что это значит? Творец как будто хочет сказать, что только это свойство исправлено в тебе, человек, а все остальные твои свойства нужно уничтожить. Они не годятся, с ними нельзя работать. И что ты хочешь с ними сделать? И тогда человеку надлежит просить. Конечно, это все мои неисправленные свойства, которые называются народом, но этот народ способен, пригоден, но только нужны силы. Дай нам силу, дай мне силу, чтобы я работал с этим народом. И тогда мы пойдем вперед. Как говорит Моше, если ты их убьешь, то я с ними, я не могу с ними расстаться. Моше говорит: у меня нет другой работы, кроме как отдавать. Именно во всех моих желаниях ты должен помочь мне исправиться. Творец специально ставит человека в такие ситуации, когда у человека есть как будто выбор: бросить и стать таким, но тогда он останется на таком же маленьком уровне, как Моше сам по себе. А если он объединится с народом, со всеми своими большими неисправными желаниями, то он удостоится. Творец играет с человеком и дает ему способность как будто бы жить более легкой жизнью. А если человек предпочитает работу без вознаграждения, тогда это значит, что он идет на ради отдачи. И он должен здесь показать себя именно так, что он направлен только на это, что только до этого есть ему дело, чтобы все его свойства были исправлены. Несмотря на то, что Творец не принимает их в расчет, он сам иначе не может. Он обязан прийти к полной отдаче.
Как поступает этот праведный человек? Отказывается от своего и становится на защиту всего мира, чтобы примирить с ними Творца.
Что значит «отказывается от своего»? Я не хочу пребывать только в моем свойстве. Праведник, в отдаче. Я весь хочу исправить все желания. Как сказал Моше, когда он еще был в Египте, до Парсы я беру все. Все думали, что это те коровы, которые у него были, это Парса. А до Парсы это значит, что все, что находится над Парсой, он от этого не отказывается.
235. Где мы находим пример этого? У Моше, которому сказал Творец: согрешил Израиль, сделали себе тельца литого и поклонялись ему.
Это как раз когда Моше был на горе, внизу, и с помощью Аарона еще, они сделали себе этого тельца. И мы понимаем, что все эти грехи должны раскрыться. Все они находятся в нас.
Но
они обязаны раскрыться для того, чтобы нам было что исправлять. И тогда Моше разбивает первые скрижали, и именно с помощью разбиения этих скрижалей приходит развитие более глубоких келим, следующее развитие. Мы говорим о разбиении, о разрушении двух храмов, разбиении Абов и Маишсут в мире Никудим, и здесь две первые скрижали, которые разбиваются, и нужно еще ждать для того, чтобы получить следующие скрижали.
И еще сказал: «Отдалились от меня и уничтожи их. В тот час сказал Моше, из-за того, что хорошо мне, Израиль будут истреблены из мира, лучше мне умереть. Но не скажут, что я оставил из-за этого весь мир, из-за того, что дорого мне.
То есть я не отказываюсь от исправления всех моих желаний. И не хочу остаться только в Хафец Хеседе, чтобы как будто только мне было в этом хорошо. Я принадлежу народу, я принадлежу всем своим желаниям получать. Я хочу, чтобы все это было направлено на отдачу. Даже если я сам полностью в слиянии, у меня гмар тикун, у меня есть все, если я могу еще в чем-то отдать, мне это дороже, чем твоя вечная жизнь. Вот. Здесь человек принимает решение. Есть такие очень тонкие моменты в нашем пути, где человек должен действовать, прийти к решению. Действие отдачи — это самое большое вознаграждение.
Сразу же и умолял Моше Господа Бога своего, и готов был пойти на смерть несколько раз ради Израиля. Как сказано, «И потому простишь ли ты их грех? Если нет, прошу, сотри меня из книги твоей». И не отступился от этого Моше, пока не простил Творец Израиля.
То есть, покуда он не исправил свои килим получения.
Как сказано, и утешил его Творец, отвратив беду, которую хотел совершить с народом своим. И сказано, простил я по слову твоему. 236. А о Ноахе сказано, и сказал Творец Ноаху, конец всякой плоти настал предо мной. Сказал ему Ноах, а как ты поступишь со мной? Ответил ему, а с тобой я установлю мой союз. Сделай себе ковчег из дерева
горка.
Он не просил смилостивиться над миром, и опустились воды, уничтожив населяющих землю. Поэтому говорится о водах Ноаха, ибо от него они зависели, а он не попросил смилостивиться над миром.
Уровень, который предшествует уровню Авраама, Ицхака, Якова. И, конечно же,
Йосеф,
Моше.
Ноах
— это еще... Он был праведником в своих поколениях, то есть только в своем состоянии, а не на том уровне, что и Моше. Конечно, эти уровни, они находятся в каждом из нас.
237. Отсюда выясняется сказанное, и настали будни Ноаха, владельца земли, земледельца, и настали будни, яхаль, означает, что Творец не отступился от слова моего, и наступили будни, владельцы земли, земледельца, ибо за него были уничтожены все жители земли, поскольку он не просил проявить немилосердие. Другое объяснение — владельца земли, поскольку благодаря ему наполнилась жизнью земля после того, как его предшественники развратили ее. Как сказано, не буду более проклинать землю из-за человека.
То есть, если уже приходит исправление, где раскрывается все из земли, то есть в связи между Малхут и Биной, все категории проявятся, все они будут готовы к исправлению. И делать больше нечего, кроме как начать исправление. Это то, что происходит после потопа.
238. Они называются водами Ноаха, поскольку он был причиной того, что они звались по имени его, за то, что не молился за них. Однако это означает, это «зот» у меня. О чем это говорит? Но Творец сказал, воды Ноаха были у меня причиной того, что раскрылась «зот», «малхут» в мире. То есть раскрылась радуга, кешет, чтобы защитить мир. Как сказано, «я» — вот мой союз с ним. И сказано, вот знак союза, радугу мою поместил я в облаке, чтобы защитить мир. То есть радуга указывает, что некому присматривать за миром и молиться за него. Но я это делаю ради имени моего, на которое указывает
Зот.
И кто же был у меня причиной этому?
Воды
Ноха, который не молился за мир и не защищал его.
Именно как будто зло.
Тифкет, кому же царих.
Не сделал того, что должен был.
Школа Симана Зешеля Кешет.
Весь этот знак радуги и облака.
Дай Симан Лотов.
Это все, конечно, нехорошее знамение.
239. Это указывает на преданного праведника, в дни которого не раскрылась радуга, в дни которого не нуждался мир в этом знаке, ибо он защищал мир молитвой своей. И кто же тот, просящий явить милосердие миру и достойно защищать его, как не Раби Шимон, в дни которого мир не нуждался в этом знаке? Ибо знак этот в мире является признаком того, что нет защитника, кроме Творца.
Так чего же в этом плохого?
Есть
Творец, Он защищает мир. Этого недостаточно. Есть еще системы, праведники, которые могут поддерживать нас и помогать нам. Мы не как сироты в изгнании. Поэтому
хасид, хесед,
это очень большой признак, когда нет такого свойства в человеке, это значит, что он может полагаться только на союз с Творцом, который называется радуга в облаках.
Статья «Творец выносит приговор, а праведник отменяет его».
Это тоже большая сложность, противоречие. Как может быть, чтобы Творец выносил приговор, а праведник отменял его? Здесь два вопроса. С одной стороны, как может быть, чтобы Творец приговорил, а он отменил? Откуда у него возьмется сила отменить? А как вообще может быть приговор со стороны Творца? Ведь есть абсолютные законы. Что здесь хочет сказать нам Тора?
240. Не было приговора, который был бы вынесен миру свыше, а Раби Шимон не отменил бы его. Как сказано, твердыня Израиля управляет человеком, праведник управляет страхом Творца. Творец управляет человеком, а кто управляет Творцом? Праведник управляет. То есть Творец выносит приговор, а он отменяет его.
То есть есть возможность отменить приговор, как будто отменить Творца из этого действия. Возможность подготовиться. Некоторая двусторонняя игра, взаимная игра, где человек показывает, где Творец показывает себя как жестокий, как вор, как грабитель, как показывал Бальсуран в своих примерах. Как будто бы кто-то хочет напасть на царя, и тогда человек в большом смятении, не знает, что делать. С другой стороны, как того, что говорится о Ахашверош или царь, и Гаман, Мелех, царь, это царь мира, это творец. А есть другой царь, который называется Ахашверош, две этих формы Творца, которые таким образом показаны человеку, дают ему способность выступать против. Точно так же, как мы играем с детьми. Я играю как будто бы против ребенка. Конечно же, это все как будто, а внутри себя я остаюсь в полной любви к нему и желании ему добра. Но я должен очень серьезно защищаться, воевать, например, бороться как в шахматах, или в какой-нибудь игре, или даже в борьбе как таковой. Тем самым мы учим маленьких. И поэтому нам нужно понять, что здесь та же самая история. Конечно же, то, что Творец делает с нами, это все игра, и то, что он приговаривает, а праведник здесь отменяет, это одна из составляющих нашей учебы в нашей системе отношений с Творцом.
241 пункт. Пример тому раби Шимон бер Йохай, который сидел в один из дней на входе во врата Лода. Вознес глаза свои, увидел светящее солнце и перекрыл свет его трижды. Тем временем померк свет, и появилось на солнце черное с зеленым. Сказал раби Элизару, сыну своему, «Идем со мной, сын мой, и посмотрим, ибо, конечно же, вынесен приговор свыше, и Творец хочет известить нас об этом». Это так, конечно, 30 дней удерживается наверху вынесенный приговор, и Творец не вершит его прежде, чем извещает о нем праведников. Как сказано, ведь Господь Бог не делает ничего, не открыв тайны служителям своим, пророкам. 242.
Если есть вопросы, пожалуйста.
Вопрос из Израиля спрашивается так: изучение Зор, вообще вот это волнение очень высокое и ощущение особенное. Почему есть такое особое ощущение по сравнению с другими частями и Каббалы или даже Торы, когда все, в общем-то, занимаются постижением духовного? Почему же в науке Каббала именно в изучении Зор? Даже вот по сравнению с другими частями вот науки Каббала.
Зор очень сложен. Он рассказывает тебе об этом мире, о духовном мире. Он берет Писание, говорит о сферот. Он указывает тебе напрямую на душу, которую ты должен распознать все составляющие, о которых он говорит. Он очень силен своей внутренней силой, тем светом, который заложен в нем. И человек даже с небольшим усилием начинает ощущать, что здесь что-то есть. В особенности, когда он занимается в группе и имеет отношение к общему единству и хочет изменить свое состояние, что он понимает, что духовно можно постичь только с помощью правильного объединения с другими, потому что это система душ. Поэтому даже если он хоть сколько-то задумывается в эту сторону, то уже воздействует на него Ормакив таким образом, что человек воодушевляется, он чувствует, что на него что-то воздействует. Это природа этих вещей. Здесь нет ничего находящегося выше природы. Мы призываем воздействие силы, потому что мы хотим приблизиться к ней. Это происходит и в нашем мире. Если я хочу к чему-то приблизиться, то это самое что-то воздействует на меня. На человека, опять же, закон полей. Так это происходит. В моей склонности я вызываю воздействие на себя источника. Поэтому этот закон абсолютно естественный закон. Даже с точки зрения материальной действительности. То, что приходит свет, то есть особая сила, которая меняет природу, то это уже относится к свету, это выше этого мира. Но с моей стороны стремление к чему-то, что интересует меня, тем самым привлекая его воздействие на себя, это материалистический порядок. Точно так же, как в обычной науке. Но та сила, которая приходит, дает нам на самом деле это воодушевление, это впечатление. Мы не знаем почему, но там есть такие внутренние вибрации, которые начинает человек ощущать.
Есть люди, которые...
Я поддерживаю связь с людьми, которые с нами сейчас занимаются Зоар, и они говорят то же самое. Это сильно. Это сильно они говорят, и больше они ничего не могут сказать, ничего. Зоар силен. Я их понимаю. Приятно слышать, что это действует, но, как видишь... С одной стороны, это действие понятное, а с другой стороны, они не знают, что за изменения происходят. Но все изменения, которые произойдут от Зоар, это будет только относительно оценки отдачи. Нет ничего важнее отдачи. Это то, что мы почувствовали. Ничего не имеет для меня значения. Ни моя жизнь, ни моя смерть, ни единство, ни отдаление. Отдача. Это самая высокая ценность. И что бы мне не дали взамен, я не соглашусь. Действие отдачи – это выше всего. Будем надеяться, что свет дает нам это. Это значит возвратить к источнику. И как мы будем знать, что да? У нас в соответствии с этим будет подниматься желание получать, и будет тянуть нас. И Творец будет тоже говорить нам, зачем тебе, останься как ты есть, я тебе сейчас раскрою все миры, и ты возьми, войдешь в мой дворец, будем вместе. Ты скажешь, нет, где я здесь могу отдать? Стоп. Я хочу сначала знать это. Ты обещаешь мне действие по отдаче? Если ты обещаешь мне, что у меня в любом случае будет возможность отдавать, я пойду с тобой. Если нет, я с тобой не пойду. Это то, что Моше сказал Творцу. Я не иду с тобой. То, что ты хочешь убить все мои желания и не дать мне возможность отдать, значит, убить народ Израиля. Я с тобой не пойду. Я прежде всего думаю о возможности отдачи. Это важнее всего. Да.
Я не очень-то понимаю, откуда у человека, который находится в этом состоянии, вот как вы говорите, у Моше Хафец Хесед, и вдруг у него есть силы продолжать. Почему он не остается на своем месте? Ему-то хорошо. Что это за сила, которая его как бы...
Если мы берем желание получать, приносим его на уровень Хафец Хесед, даем ему возможность полностью этим удовлетвориться, ты прав. Он действительно тогда ничего больше не хочет. Он Хафец Хесед. Мне хорошо. Маленький такой, ничего ему не нужно. Но если ты раскрываешь в нем хиссарон, который называется народ Израиля, грешные, плохие, преступники, все против Творца, все ради себя, все хотят вернуться в Египет, и все... с такими изъянами и язвами. Если человек видит эти вещи, он просто пугается. А Творец говорит, да, я тебе их сотру, оставь. Я тебя так люблю, что это покроет все преступления. Это проверка. Если он на это согласен, и как будто в следующий момент он уже в объятия до бесконечности, единство, совершенство, Творец сделает для тебя все. Если он на это идет, он попал. Попался. Это очень сложные вещи, очень тяжелые вещи. В этом и есть работа. Здесь проверка. Действительно ли ему отдача важнее совершенства, важнее слияния, важнее, чем что-либо другое?
Кен.
Да.
Какая же наша цель в учебе? Пойти к свойству отдачи или раскрыть Творца, что является... Здесь есть что-то, что я не понимаю.
Так ты пока еще не понимаешь. Я тебе говорю, ты понимаешь, что здесь есть проблема? И проблема действительно... Точно так же, как сейчас мы учим. На первой половине нашего пути против желания получать. Я хочу идти вперед. Желание получать не дает мне. Я хочу вперед. Желание получать не дает мне. А потом наоборот. Мое желание получать дает мне. Творец говорит, я тебе помогу, я тебе сотру. Прощу все. А я должен тогда наоборот каждый раз давить на тормоза. Назад, назад, назад. Ну, ладно, как говорится, будем обсуждать проблемы, когда они проявятся. А пока...
Пункт 242. Пока они еще шли по тому винограднику, увидели одного змея, который приближался, разил пасть, извергая огонь, прав земной. Укрепился раби Шимон и ударил змея руками по голове. Успокоился змей, закрыв свою пасть, увидел раби Шимон его трепещущий язык. Сказал ему: «Змей, змей, иди и расскажи тому высшему змею, искусителю и обвинителю, что раби Шимон бен Йохай находится в мире». Засунул змей свою голову в отверстие в опарах. Сказал раби Шимон: «Постановляю я, так же, как нижний змей вернулся в отверстие в опрахе, так и высший змей вернется в отверстие великой бездны».
Ну,
высший мир и нижний мир — это Бин и Малхут, это не наш мир и духовный мир. Нашего мира вообще нет. Это вещь воображаемая, о нем не говорят, и ни одного слова о нем нет в Зоре, как говорит Бааль Сулам. Во всех трудах каббалистов нет ни одного слова о том состоянии, которое мы определяем как этот мир и человек в этом мире, и все, что происходит здесь. Он говорит то, что он раскрывает змею на своем уровне, хватает ее, властвует над ней и возвращает ее в землю. И тем, что он так поступает, он определяет, что произойдет с более высоким змеем, Малхут, который хочет властвовать над биной, чтобы она отдавала ради получения, и там, если там, если укротить того змея, этого не произойдет.
243. Произнес раби Шимон шепотом молитву, пока они еще молились, услышали голос один говорящий: «Вынесите приговор и возвращайтесь на место свое, казни губителей не господствуют в мире». Ибо раби Шимон бен Йохай отменил их. Благословен ты, раби Шимон, что Господин твой желает святения твоей больше, чем всех людей в мире. А Моше сказано, и молился Моше, молил. Это означает, что был охвачен недугом, а ты, раби Шимон, постановляешь. И Творец выполняет. Он выносит приговор, а ты отменяешь.
Снова мы видим, что он пришел на уровень получения ради отдачи, где он как будто работает уже против желания Творца, где Творец либо со стороны получения, либо отдачи готов отступиться, пойти по другому пути, а человек — нет. Он готов проявить свое действие отдачи, что у него становится, что для него становится теперь вознаграждением.
244.
Вопросы есть?
Есть вопросы, то, что касается, то, что мы читаем. И Соединенных Штатов, и молодежные группы спрашивают, те свойства, о которых мы читаем в Зоре, можно ли сказать, что это типа отношения с товарищами?
Они...
Я не то чтобы не знаю, но я боюсь, что это его запутает. Свойства. Я бы не стал этого делать. Не стоит. В течение времени мы будем это обсуждать. Но это может очень сильно запутать людей. Не стоит. Относительно человека, у тебя есть «купи себе товарища, сделай себе рава, оправдывай всех». Простые вещи. Мы приходим в группу, мы прежде всего проверяем, для меня это или не для меня. И после того, как я проверил, сказал, что это для меня, нужно идти в веру, в выше знание. И весь путь с товарищем, так я пройду. И потом у меня уже нет никакой критики, я воспринимаю их как величайших в поколении. Я воодушевляюсь, впечатляюсь ими, я отдаю им все, аннулируя себя. Настолько я получаю от них пробуждение. Ормакив, вещи как можно более определенные, простые, которые всегда перед моими глазами. Начинать там свойства относительно Творца, относительно человека, рава, группы, это то место, где можно запутаться. Потерять ориентиры. Тогда человек вдруг находится не в ясном решении того, что ему надлежит сделать.
Еще вопрос из взрослых из молодежной группы. Когда я прошу духовное исправление за своих товарищей, я обязательно исправляю свои неисправленные свойства.
Духовное исправление для моих товарищей? Тоже вопрос, а чего я прошу? Что значит духовное исправление для них? Если я их вижу как величайшими в поколении, что я могу для них просить? Только за себя я могу просить, чтобы я был прахом под их ногами. Если они такие большие праведники, то я должен молиться о том, чтобы быть прахом под их стопами. А если я прошу Творца, слушай, исправь их немножко. Так я отношусь к своим товарищам. Это я, конечно, специально так говорю, чтобы ты понял, что если я прошу исправления для них, это так. И тем не менее написано, молящийся за товарища удостаивается первым. Так о чем я молюсь за него? Ну, дайте ответ.
Кен?
Да.
Ну.
Когда я знаю, что он хочет достичь объединения, но у него есть проблемы. Это я имею в виду.
А еще?
Кен?
Да.
Когда товарищ, чтобы, если его, скажем, голова не там, где его мысли об отдаче, я молюсь, чтобы его вернули на правильный
путь.
Ну, еще раз.
Когда мой товарищ, чтобы он действовал в направлении отдачи.
То есть, в любом случае, вы считаете, что в них есть какой-то изъян. Как можно молиться за товарища, в котором нет изъяна? О чем тогда речь идет? Дарья.
Чтобы исправил часть неисправленную в нем. Но это я. Это моя часть в нем. Я, собственно, обращаюсь на него.
Но это просто в твоем стиле. Более простой ответ.
Может быть, товарищ, это некоторые свойства у меня. Это то, что я должен исправить в себе. Потому что вся действительность во мне, если я вижу своего товарища в виде качества или того желания, которое надо исправить, так, по-видимому, это что-то, что я должен исправить у себя. И это называется желание, которое называется товарищем.
Вопрос, а? вдруг не могут.
Есть много ответов из интернета. Из Москвы говорят: я молюсь за товарища, чтобы свет пришел, исправил его. Из Хадера говорят: прийти к величию, для того, чтобы я мог давать товарищу. И еще из Украины говорит, что молиться за товарища, чтобы просить у Творца, чтобы у меня были силы оправдывать Творца. Из Соединенных Штатов, чтобы товарищ поднял меня. Это молиться за товарища. Еще из Москвы. Может быть, молиться за то, чтобы я был равен им. И еще из Зихрон Якова. Дефект во мне, потому что мои товарищи, то есть мой товарищ это я молюсь за совершенство и единство. И еще, чтобы я мог видеть товарища выше меня. И снова еще, чтобы им далась возможность воздействовать на меня, чтобы Творец исправил, чтобы мое зло или товарищ, это желание к исправлению, исправить мое отношение к товарищу. Это Яль из Тель-Авива передает. Бенни говорит, что на то, что отвечают сразу, это то, что мне вообще дают молиться за товарища.
Ну, что значит молиться за товарища? Это значит, что я молюсь за товарища, то есть я молюсь о том, чтобы у меня была сила отдать товарищу. Просто молиться за товарища. В нем нет изъяна. В отдаче всегда можно добавить. Ты этим его не принижаешь. Если ты молишься за него, за несчастного, за такого-сякого, то его опускаешь, принижаешь. Тогда тебе не за кого молиться, он уже тебе не товарищ. Как ты соблюдаешь то, чтобы он оставался товарищем, и ты мог бы за него молиться? Только если ты просишь сил, что ты должен дополнить себя относительно товарища, соединиться с ним. Это значит за товарища. Поэтому ты удостаиваешься первым, тогда у тебя есть настоящий хисарон к тому, чтобы получить этот свет. Кли, пустое место, чтобы именно там ему отдавать. Поэтому удостаиваешься первым. Ты берешь его хисарон себе. Ты молишься о том, чтобы у тебя была сила отдавать ему. Ты получаешь силу отдавать ему этим хисароном, ты на это делаешь зивук даака, на себя, на его хисарон, который включен в тебя, на тот масах, который сейчас приходит тебе светом, воздействующим на тебя, и ты наполняешь его. Чем ты можешь наполнить его, великого товарища? Только твоей отдачей ему. Только тем, что ты присоединяешься к нему. Что мы делаем друг для друга? Ты можешь для кого-то что-то сделать, если тут все великие? Куда ты можешь отдавать? Какой перед тобой кли? Нет никакого кли вне тебя. Все находятся там в своем совершенстве. Келим, пустоту ты ощущаешь в себе. Из всех желаний, из всех душ, что перед тобой, ты чувствуешь, я хочу отдавать им, я хочу отдавать им. Что ты им хочешь отдавать? Они что, такие несчастные, у них ничего нет? Они что, не в Гумартикуне, они не великие? Я хочу отдавать. Что отдавать? Я хочу отдавать. Не то, чтобы им этого не хватало, мне не хватает отдачи. Дальше.
244. Между тем увидел, что начало светить солнце, исчезло черное. Сказал Рабби Шимон, конечно, ибо мир наполнился благовонием. Вошел он в свой дом и истолковал следующее. «Ибо праведен Творец, праведность любит он, когда лица их смотрят прямо». Что означает лица их? ибо праведен Творец, праведность любит Он, так как лицах смотрят прямо, высшие лики, населяющие мир. Ибо должны просить милосердия у Творца во всем необходимом для них. 245. Древние дни, сферот атика, самого скрытого из всего скрытого, кетера, и дни мира, сферот зеранпина, называемого лица их, смотрят друг на друга прямо, видя то, что нужно видеть. То есть лица зеранпина видят лица атика, а также лица атика видят лица зеранпина прямо, без отклонения вправо и влево.
Мы с вами уже изучаем эту систему. Атик — это хохма Илаа, высшая хохма. Зарампин — это хохма Татаа, нижняя. Вура Татаа. И так между ними есть соединение. Бина — это Бина и Малхут. Кетер, хохма, Бина, Зарампин и Малхут.
Малхут.
К Малхут приходят все души, общее количество душ, они приходят в Малхут, и тогда Кетер определяет, хохма, свет проходит через Бину и приходит в Зеранпин. Бина как переход на самом деле берет этот свет в Хасадим. Это его облачение. Облачение в Хасадим. Приходит Ор-Хохма. Это ясно. Зерампин получает свет Хохма, передает его Малхут. В соответствии с чем? С тем, насколько Малхут дает Хасадим со своей стороны. Малхут должна дать облачение Хасадим. То есть отдачу со стороны Малхут. И тогда Зарампин, если оно есть, отдает ей Хохма. Со стороны Малхут приходит Хасадим, а со стороны Зарампин приходит Хохма. Тогда происходит Зивуг, где Хохма облачается в Хасадим. Хохма в Хасадим облачается. Хохма в Хасадим. Вот и все. Что значит «все»? Это знак того, что Малхут сделала все действия отдачи в Хасадим, чтобы насладить Творца, от которого она получает хохма. И, конечно же, здесь вся эта цепь сработала как должно. Да? Пожалуйста.
246. В час, когда Творец управляет миром и видит, что действия сынов человеческих внизу правильны, раскрывается Атик, то есть Кетер, в Зеранпине, то есть Тиферет, и смотрят все эти лики Зеранпина в скрытые лики Атика. И благословляются все, потому что смотрят друг на друга прямо, в средней линии, которая не уклоняется ни вправо, ни влево. Как сказано, лица их смотрят прямо. Лики Атика и Зеранпина смотрят друг на друга прямо, в средней линии, и тогда благословляются все, угощая друг друга питьем, пока не благословляются все миры, и становятся все миры единым миром. И тогда он называется Творец Един, и имя Его Едино.
То есть Творец Един, и имя Его Едино, это когда Кли Свет находится в подобии свойств, когда когда Малхут отдает все хасадим, а сверху воздействует вся хухма, и тогда они облачаются одно в другое. И приходит к такому исправлению. Он един, и имя его едино. И было в тот день, Творец един, и имя его едино. Вопросы.
Юваль из Петербурга спрашивает, все-таки в чем же Малхут отдает? Или дает желание к отдаче?
Что можно дать Творцу? Как ты думаешь? Если он ни в чем недостатка не испытывает, кроме отношения, твоего отношения к нему, и это ему тоже не нужно. Кроме чего? Кроме того, чтобы ты был таким же, как он. Этим ты можешь его насладить. Почему? Потому что тогда ты находишься в наилучшем состоянии. Я не хочу быть в наилучшем состоянии. Я хочу думать только об отдаче. Если ты думаешь об отдаче, то ты думаешь о том, как прийти в наилучшее состояние. Важно то, что в голове, что движет тобой. Отдача Творцу, и ради этого ты приходишь к совершенству. Либо ты приходишь к совершенству, потому что оно совершенство. Если для этого нужно отдавать Творцу, ну, что поделаешь, отдам. Здесь выбор, ради чего ты работаешь. Теперь ты спрашиваешь так, отдача, как он еще говорит? Отдачу или желание отдавать? Желание отдавать, оно есть. Я, знаешь, как слышали такое, один другому говорит, я более религиозный, чем ты. Я со всеми. Кто вас любит больше, чем я? И еще такие вещи. О чем речь идет? Конечно же, это ложь. Не может быть желания без осуществления. Если ты хочешь, ты обязан осуществить. Как может быть? Ох, я очень хочу. Пойду-ка я спать. Это может быть такое? То есть действие и желание это одно и то же. Мы на самом деле ничего не делаем, но прийти к этому, в этом вся работа. Что ты ему дашь? Чтобы было желание давать. Пожалуйста. Мы раскрываем свет. Свет хухма. Свет хухма мы должны раскрыть относительно Творца или Творения, скажи мне. Свет хухма наполняет всю систему. Все есть от начала и до конца, все в полном порядке. Ты только раскрываешь себя, твое ощущение, что ты наслаждаешься, отдаешь, что ты стал неограниченным. Это единственное, что меняется, только твой кли. Ты отдаешь Творцу, что ты ему отдаешь? У него до этого не было света, а теперь ты ему дашь? Твое отношение. Твое отношение к нему называется действие. Как младенец. Возьми пример от детей. Ты же воспитатель по своей профессии. Как ты относишься к ребенку и чего ты от него требуешь? Его желание — это уже действие. Но если это желание на самом деле, иначе, если это не совершенное желание, то это не желание, незаконченное желание. Что значит законченное? Доходит до самой пхины далит, той ступени, то, конечно же, от пхины далит свет доходит до кетер, и в этом отдача. Где эта отдача в кетер, он чувствует, что отдает Творцу. Этого достаточно. У Творца нет келим. У него нет келим ни для отдачи, ни для получения. У него нет келим. Но когда ты чувствуешь, что отдаешь ему, в этом его наслаждение, потому что он в тебе. Ты даешь свету светить.
Ну, нам всех.
Продолжим.
247. А когда умножаются прегрешения мира, закрывается отек, и не смотрят одни лики на другие, по ним бы по ним. И тогда суды пробуждаются в мире, престолы покинуты, и отек, кетер, закрыт и не раскрывается. Как сказано, видел я, пока не были покинуты престолы, и восседал Атик Йомин, пока не были покинуты престолы, это те высшие кетеры, которые, доставляя питье всем остальным, поддерживают их существование. И это праотцы Хагадзе Рампина, и восседал Атик Йомин, то есть не раскрывался, и называется восседающим сидящим, потому что восседает, сидит. Уменьшив свою ступень, тогда обращаются грешники мира, милосердия, суд.
Если Атик опускается со своего уровня, из состояния в сидение, из Хабад Хагат в Хагат Наи, то есть в Катнут, это называется состояние сидя, конечно, внизу уже не воздействует свет Хохма. В получении ради отдачи есть только Катнут, отдавать ради отдачи. Поэтому все желания получения могут подняться и начинают там работать. Это значит, что грешники мира начинают пробуждаться. Состояние это, конечно, нехорошее. Мы видим, как это было в Мегилат Эстер, Элука дремлет, Мухин уходит. Это всегда происходит перед взрывом силы Творца. Всегда есть такое, вроде бы, падение, как при выходе из Египта темнота. Где Творец? Что это за Творец, чтобы я его слышал? Говорит фараон. Еще такие темное состояние, прежде чем приходит к большим действиям, к раскрытию Творца. И будем надеяться, что мы тоже находимся в этом состоянии и уже проходим его. Еще вопросы?
Все, что вы сказали сначала относительно отношений к товарищам, я не понял. Товарищи, величайшие в поколении.
Ну, так в чем ты можешь молиться за них? Реши. И Творцу, что ты ему можешь дать? И что? Я тебе говорю, что здесь нечего исправлять, кроме как тебя самого, да?
Кроме меня.
Так что значит молиться за товарища? Это чтобы у него были такие хисароны, чтобы ему не хватало отдачи ему. Это не им чего-то не хватает, не в них изъяна, не исправленность, это тебе не хватает исправления с тем, чтобы отдавать им.
Но что есть у него, чтобы давать?
Отношения, любовь. От этого никто не отказывается, и на это нет никакого ограничения. Цимцум Алев был на келим получения, не отдачи. На келим отдачи нет никакого сокращения. Но нет хисарона. Хисарон тебе не нужен. Отдавать ему, это у тебя должен быть хисарон. Ему отдавать.
И да, с другой стороны, надо, чтобы кто-то захотел получить этого.
Что значит, кто-то захотел получить это?
Но если они великие, у них нет недостатка,
да.
Ему не нужна моя любовь.
Стоп. Кто тебе сказал любовь? Подожди.
Но если у них нет недостатка,
у них нет келим получения, а у хисарона отдачи у него нет никаких пределов. Всегда можно добавлять.
Вы можете еще что-то добавить? Я до сих пор...
Мы всегда говорим о келим получения, о хисароне, о материи. Мы всегда говорим со стороны келим получения, со стороны келим отдачи мы не говорим. Вот и все. Если ты спрашиваешь так, я хочу отдать тебе. Что тебе дать? А мне ничего не надо. Но я хочу отдать тебе. Что тебе дать? Мне я ни в чем недостатка не испытываю, но я очень хочу отдавать. Что отдавать? Отдавать отношения. Ты помнишь, где это находится? В том, что касается радости, пробуждения товарища, порадовать товарища. В этом ты всегда можешь добавить. Но он это так простенько объясняет, но речь идет об очень высоких вещах. Ты на самом деле говоришь так. У нас в нашей действительности нет келим отдачи. Это единство противоречий. Келим отдачи. Что такое келим отдачи? Это когда я отдаю кому-то свою любовь, я тем самым даю ему и свет, и кли вместе. Очень тяжело об этом говорить, я тебя понимаю. Мы не чувствуем потребности в любви, в том, чтобы любить. И точно так же мы не понимаем, что значит, когда нас любят. Как мы это понимаем? Ты меня любишь? Ну, наполни меня здесь, наполни меня там. Мы не относимся к любви как к совершенному отношению к другому. Мы всегда говорим, любишь, но и где я вижу, что ты меня любишь? А тут речь идет о келим, который не находится в сфере. В нашей. Потому что наши келим, они все келим получения. Без этих келим, то есть даже если мы наполнили их полностью, наполнили все карманы, что делать дальше? Что, все умирает? Гмар Тикун, ты раскрываешь Малхут бесконечности, все в полном совершенстве, в 620 раз больше, все. Все, дело закончено.
Но так это выглядит.
Из келим де кабала. Но исправив келим де кабала с тем, что мы смогли их использовать ради отдачи, это называется окончательное исправление. А теперь мы можем ими отдавать. И мы отдаем постоянно, и отдаем, и отдаем. Куда? Кому? Зачем? В отдаче этими вопросами не задаются, потому что в отдаче нет пределов. Я отдаю свой хисарон отдавать вместе с наполнением всем. И нет в этом пределов и нет никаких ограничений. Мы не говорим о келим получения, отдаче, простите, потому что мы их уже не раскрываем. Они все у нас построены на келим получения. Мы говорим о хисароне, о желании, которое наполняется только светом хохма, или наполняется, или опустошается. А светом хасадим, он наполняется, он успокаивается в свете хасадим. Что делает свет хасадим? Он успокаивает его. Глушит его, но не более того. Здесь есть еще вещи, которых нам не хватает. Мы не можем о них говорить, у нас не хватает ощущений. Их спрошу тебя с другой стороны. Скажи мне, пожалуйста, если ты смотришь на кли очень просто, как физик, как мы можем получить в него в 620 раз больше наполнения? В какую там бочку, ведро или куда?
Ну, посредством связи это увеличивает все остальное.
Ну и как?
Ну откуда мы берем этот большой
откуда?
Объем?
Вдруг раскрывается в 620 раз больше?
Но это, собственно, вопрос разбиения. Это, по-моему, вообще весь вопрос разбиения.
Сколько бы ты ни разбивал, это не поможет. Мы раскрываем новый килим, килим отдачи. Они дают нам новую силу в 620 раз больше, чем было раньше. Будем надеяться, что мы придем и к этому, а пока закончим. И, как обычно, песня, с помощью которой мы удостоимся.
Shevet Achim Gam Yachad.